новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Расследование нового убийства антифашиста в Москве. Рост цен на хлеб во Владивостоке. Ярмарка графических искусств. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из политических и социальных российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». С начала этого года в России зафиксировано рекордное число преступлений, совершенных по мотивам национальной ненависти. Официально 26 человек погибли и 71 получил ранения. Последнее убийство совершено в центре Москвы вечером 16 марта, когда группа неонацистов напала на компанию, состоящую из сторонников антифашистского движения. Погиб 21-летний житель подмосковного Ногинска Алексей Крылов. В память о своем соратнике в среду в Москве прошли сразу две запрещенных мероприятия антифашистов. А сегодня они провели пресс-конференцию, на которой заявили, что в России начинается гражданская война на национальной почве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Главное действующее лицо пресс-конференции, которую организаторы назвали «Неонацисты провоцируют войну», свидетель убийства в центре Москвы и знакомый погибшего Алексея Крылова антифашист Павел Новиков так и не появился. Его вызвали для дачи показаний в прокуратуру, объяснили участники встречи. Основной причиной пресс-конференции стало событие, произошедшее на улице Моросейка 16 марта. Группа неонацистов в количестве 20 человек, вооруженные ножами, напала на компанию молодых людей, которые направлялись на концерт панк-группы в клуб «Art Garbage». В результате потасовки смертельное ранение получил 21-летний Алексей Крылов. Еще одну девушку от ножа спас рюкзак. Антифашисты на месте убийства краской из баллончика уже сделали надпись «Крыл. Вечная память. Убит нацистами, мы помним». Туда в среду вечером около 30 молодых антифашистов принесли цветы, поставили свечи и фотографии. Несколько человек в завернутых шарфами лицах развернули растяжку «Фашизм не пройдет», говорит один из участников митинга памяти, пожелавший не называть в целях безопасности своего имени.
Тот факт, что правительство очень часто скрывает эти факты, то, что молодых ребят их убивают, и это нас возмущает. Почему закрыт лицо? Я не хочу, что те же нацистские мрази меня смогли сфотографировать, найти у подъезда в горло пихнуть мне нож, как уже было. С их стороны было максимум организовано.
Разрешение на безмолвную акцию неподалеку от метро «Китай-город» антифашисты не получили. Однако длилась она более получаса, и за это время ни один милиционер на Моросейке так и не появился. Зато к вечеру хватало бойцов ОМОНа в Новопушкинском сквере. Именно там, недалеко от памятника Пушкину, антифа планировала провести более масштабную акцию памяти Алексея Крылова. Ее организаторы вовремя узнали об усиленных нарядах милиции и оперативно перенесли место встречи. В начале 8 вечера на выходе из метро «Кропоткинск» собралось более 200 человек. Большинство скрывало свои лица шарфами и масками. В руках появились зажженные фальшфайеры, моментально развернули растяжку. «Ваше безразличие – наша смерть». Скандируя «Фашизм не пройдет», толпа по Гоголевскому бульвару двинулась в сторону Арбата и беспрепятственно дошла до Смоленской площади, где за считанные секунды растворилась в метро. В это время столичная милиция рапортовала, что в Новопушкинском сквере задержано 50 антифашистов, а запланированное шествие в городе удалось предотвратить. Уличная война между неонацистами и антифашистами идет уже несколько лет. Жестокие столкновения чаще всего происходят во время концертов музыкальных групп. Также произошло 16 марта, когда в клубе «Art Garbage» играли панк-группы, которые поддерживают антифашистов и анархистов. При этом многие сегодня констатируют, что неонацисты ушли в глубокое подполье, о котором ничего не известно. По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, связано это с работой милиции.
Нужно признать, что в Москве сложилось неонацистское подполье, которое реагирует на непривычную для себя ситуацию, а именно ситуацию давления правоохранительного. Если давление будет последовательным и систематическим и законным, то, скорее всего, волну насилия удастся сбить. Но поскольку ресурсов подполья никто не знает, соответственно, никто не может предсказать, как быстро это произойдет.
В России начинается гражданская война на национальной российской почве, считает президент Института верховенства права Станислав Маркелов.
Произошла ситуация, когда распалась сдалась, или же искусственно разгромили так вот умеренную часть националистического движения, и они сами все сознательно ушли в подполье, резко расширили деятельность своего подполья и стали провоцировать именно появление войны. Все последние действия, а с начала года резкая активизация нацистских нападений как на представителей другой национальности, так и по линии Антифа, идет именно с целью провокации прямых, чуть ли не боевых действий. Во-первых, по общей симптоматике возраст участников этого движения, да, основная масса – это карланы, так называемые, это там 14-18 лет. Но оно очень заметно выросло. Руководят ими люди за 30-40 лет. Во-вторых, резко увеличилась массовость нацистского движения. Причем раньше это во многом был клубный уровень, то есть собрались по это самое, поблагурили, попили пиво, случайно нашли на улице какого-нибудь кавказца, напали на него. Сейчас это уже имеет все больше боевую направленность. Появились целые бригады, которые вообще не занимаются никакой идеологией, никакими выступлениями, занимаются только боевыми нападениями.
По данным информационно-аналитического центра «Сова», наступивший год по количеству убийств на национальной почве бьет все рекорды. 26 человек погибли, еще 71 получил ранения. Наибольшее количество преступлений приходится на Москву, Санкт-Петербург и Воронеж. Из года в год наибольшая активность неонацистов приходится на весенний период. Тому есть свои причины, считает Галина Кожевникова.
Весна – это очень много знаковых дат для российских, да и не только для российских неонацистов. Это не только день рождения Гитлера. Там и день рождения Гесса, и годовщина убийства Боровикова, и еще целый ряд просто дат, которым, собственно, и неонацисты и приурочивают свои рейды.
Имеются ли данные о том, что антифашисты делают свои акции, уже направленные против неонацистов?
Конечно, есть. Просто надо понимать, что на самом деле все эти события предпочитают не придавать огласки. Причем как со стороны нацистов, так и со стороны радикальных антифа. Это своего рода такая уличная война, которую пытаются скрыть от посторонних глаз. И элементы этой войны, связанные вот с убийствами, они выплескиваются время от времени на улицу. Но известно же, что 2 года назад было, например, нападение радикальных антифа на, в общем-то, мирный митинг ДПНИ в Петербурге.
Эксперт центра «Сова» Галина Кожевникова не верит, что в ближайшие годы в России может начаться гражданская война из-за роста расизма и национализма. Однако уличная уже идет.
Я бы, честно говоря, не употребляла такие сильные термины, как гражданская война, хотя вот уличная война уже идет. Мне кажется, что прогнозы на серьезную дестабилизацию в ближайшее время все-таки это слишком пессимистично. Но, тем не менее, безусловно, опасна серьезная дестабилизация, спровоцированная неонацистскими группировками или даже не чисто неонацистскими, а ультраправыми группировками, спектр которых гораздо шире, чем неонацизм, очень велика. Пример Кандапоги очень хорошо это подтверждает. Сейчас, к сожалению, этнически окрашенное недовольство является единственным способом выражения любого протеста. В Кандапоге, где не было ни одного скинхеда и вообще не было сколь-либо серьезного ультраправого движения, но были сильные ксенофобные настроения населения, достаточно было нескольких ярких ораторов и лидеров, которые приехали туда и направили вот народное недовольство, социальный, по сути, протест против бездействия милиции, против каких-то социальных неурядиц в этническое русло.
Говорила заместитель директора центра «Сова» Галина Кожевникова. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородском фонде поддержки толерантности в четверг утром прошли обыски. Изъяты компьютеры, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель фонда Станислав Дмитриевский. В селении Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни в ночь на четверг произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. Погибло 11 человек. Федерация еврейских общин России приостановила отношения с Советом муфтиев страны. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах «Страны свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Перед тем, как мы перейдем к обзору свежих европейских, извините, американских газет, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем. Выдающийся польский режиссер Анджей Вайда привез в Москву свой нашумевший фильм «Катынь». О новом витке дискуссий в российском обществе по поводу катынской проблемы поговорят специалисты. Ведет программу Ирина Лагунина. Повтор в час ночи, 3 часа утра завтра. Время московское. Напомню, сегодня в 10 вечера по Москве же. Итак, вернемся к новостям. В пятую годовщину отмечает западные страны, не только западные страны, пятую годовщину начала военной операции в Ираке. Президент страны Джалаль Талабани заявил, что вторжение американских войск в Ирак положило конец тирании Саддама Хусейна. В то же время он подчеркнул, что стабильности в Ираке угрожают терроризм, насилие, коррупция. Естественно, американские газеты много пишут о пятилетней годовщине начала иракской войны. И вот об этом мы сейчас начнем. С этого мы сейчас начнем обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Что пишут об этом?
Добрый день, Кирилл. Вчера представители Демократической партии вновь резко высказались против войны. И Барак Обама, и Хиллари Клинтон критиковали Джорджа Буша за его иракскую стратегию, пишет Вашингтон-Пост. В то время как сам Буш заявил, что Ирак стабилизируется и открыта возможность для важнейшей стратегической победы в войне с террором. То же самое сказал и потенциальный кандидат от Республиканской партии Джон Маккейн. По его словам, Америка и ее союзники находятся на пороге важнейшей победы в войне против радикального исламского экстремизма. Все политические речи, прозвучавшие в день годовщины, имеют одно общее – обещание невозможного. К такому выводу приходит Вашингтон-Пост. Оптимистические заявления Буша выглядят скороспелыми, учитывая непрочность достижений в области безопасности и медлительность иракского руководства. С другой стороны, если, как того требуют Клинтон и Обама, американские войска будут выведены из Ирака, в стране, скорее всего, вспыхнет жесточайший конфликт, и закончить войну достойно, если пользоваться выражением Хиллари Клинтон, по тем схемам и в те сроки, которые предлагают демократы, будут попросту невозможны.
Ну, это дела иракские, а что пишут в Европе?
Wall Street Journal публикует сегодня комментарий Кайла Уинфилда, посвященный судьбе альтернативного газопровода Набукко, по которому планируется доставлять газ из Центральной Азии через Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию, то есть в обход России на газораспределительный центр в Австрии. К Набукко давно приклеился ярлык антироссийского проекта. Как пишет Уинфилд, газопровод, задуманный для обороны от энергетического господства России в Европе, теперь начинает походить на современную линию Мажино. Во-первых, Россия уже разрабатывает конкурирующие проекты на севере и юге. Главное место среди них занимает совместное предприятие «Газпрома» и итальянского энергетического гиганта «Эни», известное под названием «Южный поток», газопровод, который будет доставлять газ по дну Черного моря в Болгарию, а оттуда на север. Во-вторых, Набукко рассчитан на транспортировку не более 31 миллиарда кубометров газа в год, в то время как потребность в газе в Европейском Союзе к 2020 году в несколько раз превысит эту цифру. Но не это главное. Беда в другом. Набукко обнажил неспособность Европейского Союза выступить единым фронтом в сфере энергетической безопасности. Хотя лидеры ЕС называют этот проект первостепенным для Союза, европейцы не спешат поддержать его своими капиталовложениями. Жизнеспособность проекта Набукко остается под сомнением, так как газопровод теряет источники, а также, что еще важнее, доверие рынка и правительств к нему. Демонстрация политической решимости в столицах Европы могла бы изменить тон диспута. Возможно, она убедит и «Газпром» в том, что к Набукко Европа относится серьезно, и что ему будет выгоднее вкладывать деньги в новые газовые месторождения, а не в рискованные затеи типа «Южного потока», 900-километровый отрезок которого пройдет по дну Черного моря. Риторика лидеров Европейского Союза об энергетическом будущем серьезно, однако пока проявлений решительности не наблюдается. По-видимому, сотрудничество с Кремлем имеет большую популярность, замечает Кайл Уинфилд на страницах Wall Street Journal.
давайте, от газово-политических сфер в более мирную, скажем так, жизнь. Что еще любопытного пишут?
Лос-Анджелес Таймс рассказывает о новых возможностях, которые можно будет получить владельцы айподов и айфонов. В результате переговоров менеджеров звукозаписывающих компаний с руководством компании Apple достигнуто предварительное соглашение о том, что за счет повышения цены на эти девайсы их владельцы смогут получить неограниченный доступ к музыкальным библиотекам. Это решение ознаменовало перемену настроений в компании Apple, ведь еще год назад ее представители не намеревались предлагать подписку на музыкальные библиотеки, полагая, что большинство владельцев айподов и айфонов в ней не заинтересованы. Однако сервисы, предлагающие подписку на музыкальные новинки, доказали свою популярность. Подписчики платят ежемесячно за неограниченный доступ к записям, и каждая закачанная песня держится 30 дней или до окончания подписки. Теперь Apple разрабатывает собственную службу такого рода. Согласно одному предложению, каждый покупатель iPod'а целый год будет иметь неограниченный доступ к музыкальной библиотеке iTunes.
Как-то в мире становится пугающе много музыки. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волков. Информационную программу «Время свободы» продолжит российская очень острая социальная тема. Речь пойдет о ценах на хлеб, которые в последнее время стали стремительно расти в Приморье и на Дальнем Востоке. О том, что происходит во Владивостоке с ценами на хлеб, рассказывает наш корреспондент Марина Лобода.
Ответ на вопрос, почему во Владивостоке так резко выросли цены на хлеб, уже ищут прокуратура, антимонопольный комитет и даже премьер правительства Зубков интересуются. В прошедшие выходные стоимость самых ходовых сортов хлеба подскочила на 5-7 рублей. Буханка любимого в народе Подольского, его выпускает крупнейшее предприятие края «Владхлеб», стоит сегодня 25-28 рублей вместо вчерашних 16. После серьезного разговора главы правительства с губернатором Сергеем Дарькиным сегодня с утра в администрации края прошло 3 совещания. Хлебопеки, торговцы, чиновники обсуждали сложившуюся ситуацию и гадали, помогут ли ее выправить 12 тысяч тонн зерна из резервного фонда, который министр Гордеев обещал поставить в край на четверть ниже рыночной стоимости. Говорит президент Дальневосточной ассоциации хлебопеков Сергей Терешков.
Мука подорожала свыше 40%. Железнодорожные тарифы, наверное, порядка 15-17% подорожали. Электроэнергия на 12-15% подорожала. Дизтопливо, бензин, вода, коммунальные платежи. Нужно индексировать заработную плату. Она тоже входит в себестоимость. Что сегодня предлагается сделать Владхлебу? Снизить цену на 2 рубля. Наверное, теоретически это сделать можно. По опыту 1,5-2 месяца, это пока в лучшем случае, если мы получим это зерно. Что делать предприятию 2 месяца? Предприятие будет в эти 2 месяца добросовестно получать убытки. В лучшем случае вот этого зерна 12 тысяч тонн, которое будет получено туда, хватит на 2 месяца. А потом, я не знаю, что будем делать потом.
Если в соседнем Хабаровском крае региональные власти поддерживают хлебозаводы, компенсируют часть расходов на электроэнергию, транспорт и оптовые закупки зерна, то у приморцев такой поддержки нет. И диалог в результате не получается. Чиновникам не удалось уговорить хлебопеков снизить цены. Приморские коммунисты готовят акции протеста, говорит секретарь горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Беспалов.
Ближайшие шаги – это компенсировать возросшие затраты малоимущим. К сожалению, народ наш до бесконечности терпелив. В других странах давно бы уже вышли на улицы. И поэтому мы завтра проводим массовый пикет на Центральной площади.
Вслед за Владивостоком цены на хлеб поползли вверх и в других городах Приморья. В Находке стоимость буханки хлеба возросла до 25 рублей. Дорожает хлеб в Дальнегорске. На старых запасах дешевой муки пока держится Уссурийск и Арсеньев, но запасы уже на исходе. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». Томские власти намерены объединить Томск, закрытый город Северск и Томский район в, как они это называют, агломерацию город Томск с населением 1 000 000 человек. В Думе Томска создана специальная рабочая группа. Разработать концепцию укрупнения и начать воплощать ее в жизнь депутаты намерены уже в этом году, рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Идея укрупнения субъектов федерации, обсуждение которой в последнее время, казалось, поутихло, неожиданно напомнила о себе в Томске. Президент торгово-промышленной палаты Евгений Примаков во время своего последнего визита в Сибирь высказался за укрупнение регионов. Для власти Томска это стало руководством к действию. Томск должен стать городом-миллионником. Только это спасет его от присоединения к соседним регионам, считают томские власти. В Думе Томска создана рабочая группа. Она должна разработать механизмы объединения в агломерацию Томска, закрытого города Северска и Томского района. Главное в создании будущей агломерации – объединение территорий Томска и Северска, благодаря чему станет возможным строительство крупного жилого микрорайона на границе двух городов. Северску в вопросе объединения мешает статус «ЗАТО», но принципиальное согласие на укрупнение МРС Северска уже дал. Идеолог создания агломерации, спикер Госдумы Томской области Борис Мальцев свою позицию объясняет так. Если встанет вопрос об укрупнении регионов, то 500-тысячный Томск, скорее всего, превратится в районный центр Новосибирской или Кемеровской области, а этого допустить нельзя.
Развитие инфраструктуры сразу упадет. Примером тому является большая губерния у нас была в свое время, Тобольская. Как только центр административный перенесли в Тюмень, Тобольск, вот он сейчас существует, можно поехать, посмотреть. Это древнейший город за Уралом. Ну и что? Что там осталось? Ничего. Примеров таких можно привести очень много. Как только перестает быть город административным центром, сразу он умирает. И таким примером является и Томск. Как только в 1922 году нас присоединили к Новосибирской области, сразу же началось падение развития Томска. И до такого состояния довели Томск, что когда он обратно вернулся, в 1944 год, и на 44-м году в Томске не было ни одного метра асфальтированного тротуара, это середина 20 века, не было канализации, 80% не было воды, трамвай ходил только 4 остановки. Вот в каком состоянии был город.
Руководство Томска волнует ряд вопросов. Будет ли пропорционально населению города расти бюджет? Кто будет управлять агломерацией? Не упразднятся ли существующие органы власти? Депутат Алексей Сергеев объясняет, ничего кардинально не изменится, а денег станет больше.
Укрупнение дает и доступ к федеральным ресурсам, более серьезный доступ к федеральным ресурсам. Это и создание инфраструктуры. Но в конечном итоге, надо прекрасно это понимать, там через 5-10 лет все равно это будет большой город с хорошо развитой инфраструктурой. И на сегодняшний день как можно быстрее нужно разработать концепцию развития Томска, и назовем так, приграничных территорий, чтобы деятельность как на приграничных территориях с Томском, так и в самом Томске в некоторой степени хотя бы координировалась.
Томичи от создания агломерации только выиграют, уверен депутат Сергеев.
Большую зарплату, большую занятость, дополнительный театр оперы, зоопарк и прочее, что имеют большие города. Я думаю, что в конечном итоге это все равно должно быть некой томской национальной идеей Томской области. Укрупнение одного или нескольких городов с созданием общей экономической и транспортной инфраструктуры. Тогда любой гражданин одного города может ехать на работу в другой город.
Губернатор Томской области создание агломерации поддержал и заявил, что в 2008 году в администрации появится новая должность – заместитель губернатора с полномочиями по управлению агломерацией. Сейчас Думы Томска, Северска и Томского района определяют объем средств, необходимых для создания концепции агломерации, после чего депутаты обратятся с просьбой о выделении этой суммы в региональный парламент. Для власти вопрос укрупнения Томска, кажется, уже решен. Спрашивать мнение томичей руководители города и области не стали. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Этот и другие материалы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Ну а сейчас в Москве 18:30 и главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородском фонде поддержки толерантности в четверг утром прошли обыски. Изъяты компьютеры, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель фонда Станислав Дмитриевский. По его словам, власти сознательно пытаются помешать деятельности фонда, занимающегося проблемами соблюдения прав человека в Чечне. В селении Алхазурово у Русмартановского района Чечни в ночь на четверг произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. Погибли 6 милиционеров, 2 мирных жителей и 3 боевика. Руководство Тарусского района Калужской области ушло в отставку. Своих постов лишились чиновники, замешанные в конфликте вокруг Тарусской больницы, где был открыт новый кардиологический центр. В Приморье разбился штурмовик Су-25. Пилот погиб. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники при выполнении боевой стрельбы. Вице-президент США Дик Чейни и президент Афганистана Хамид Карзай призвали НАТО наращивать усилия по обеспечению безопасности в Афганистане и восстановлению страны. Вторжение американских войск в Ирак положило конец тирании Саддама Хусейна, заявил в 5-ю годовщину начала военной операции в Ираке президент страны Джалаль Талабани. Он подчеркнул, что стабильности в Ираке угрожают терроризм, насилие и коррупция. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал государства-члены НАТО не потакать, как он выразился, России, лишая его страну надежды на присоединение к альянсу. Ожидается, что на апрельском саммите в Бухаресте 26 членов НАТО рассмотрят предложение о более тесном сотрудничестве с Тбилиси. Госдума России 21 марта рассмотрит заявление о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, сообщил председатель Госдумы Борис Грызлов. Эти самопровозглашенные республики просят Россию признать их независимость. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Иван Толстой.
Лондонская галерея Тейт объявила кампанию по сбору средств на выкуп картины Питера Пауля Рубенса. Речь идет об эскизе к потолочной росписи банкетного дома дворца Уайтхолл. Сейчас эскиз маслом апофеоз короля Якова I оценен в 12 миллионов долларов, из которых пока что удалось собрать 3. Остальные должны собрать любители искусства и друзья галереи, если они хотят, чтобы Рубенс не покинул Великобританию. Эскиз был написан в 1629-30 годах. Последние 2 столетия картина принадлежала семье виконта Хэмпдена. В 1981 году полотно было передано в качестве долгосрочного займа в Лондонскую национальную галерею. В 2007 году стало известно о намерении наследников Хэмпденов продать Рубенса. Поскольку национальная галерея в это же время столкнулась с угрозой потери исключительно ценного цикла кисти французского художника Никола Пуссена, предоставленного ей герцогом Рутлянским, то дирекция музея приняла решение передать галерее Тейт инициативу по выкупу Рубенса. За прошедшие месяцы Национальной галерее удалось убедить герцога оставить Пуссена в качестве долгосрочного займа. Рок-группа Queen объявила, что 1 сентября выпустят новый альбом. Его название держится в секрете. Известно, что он был записан при участии вокалиста Пола Роджерса, присоединившегося к группе после смерти Фредди Меркьюри в 1991 году. Альбом станет первым после 13-летнего перерыва с момента выпуска диска Made in Heaven в 1995 году. Его выход приурочен к европейскому турне Queen, которое начнется 16 сентября с концерта в Москве. Всего группа даст концерты в 14 странах Европы. Фламандский писатель Хуго Клаус, страдавший болезнью Альцгеймера, воспользовался правом на эвтаназию и добровольно ушел из жизни. Ему было 78 лет. Бельгия, Люксембург и Нидерланды законодательно разрешают эвтаназию. Хуго Клаус родился в 1929 году и был одним из самых известных авторов, пишущих на фламандском языке. Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию, однако, как он сам заявлял, не рассчитывал ее получить. На русском языке Клаус публиковался в сборнике «Рассказы бельгийских писателей» в 1968 году. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило сборник Александра Долинина «Пушкин и Англия». Центральный сюжет книги – история пушкинских замыслов, отсылающих к произведениям английских авторов, в числе которых не только часто обсуждаемые в пушкинистике Шекспир, Байрон и Вальтер Скотт, но и Джон Мильтон, Роберт Саути, Барри Корнуэлл и другие. Английские прецеденты, источники и модели, оказавшие значительное влияние на писательскую стратегию Пушкина, рассмотрены с точки зрения тех, тех литературных и культурных контекстов, в которых они переосмысливались в пушкинском творчестве. Такой взгляд со стороны английской словесности дает возможность нового прочтения и оригинальной интерпретации многих пушкинских текстов, в числе которых «Анчар» из «Пиндемонти», «Капитанская дочка», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы».
Иван Толстой, новости культуры. А мы продолжим разговор о культурных событиях. В выставочном зале «Новый манеж» открылась третья ярмарка графических искусств. 25 галерей из Москвы, Минска и Краснодара представляют здесь свои коллекции рисунков, пастелей, акварелей и компьютерной графики, рассказывает Лилия Пальвелева.
Стенды разных участников выставки-ярмарки между собой не перепутаешь. На одних, выполненные каменными красками, работы тибетского ламы Тинцинга Норму. На других старинные гравюры, среди которых даже Уильям Хогарт есть. Третьи специализируются на детской книжной иллюстрации. И здесь можно встретить легко узнаваемых пушистых зверушек Чарушина. А одна из галерей представляет фотоколлажи москвича Андрея Будаева, прославившегося тем, что в качестве персонажей автор выбирает исключительно современных российских политиков. Около его медосмотра, где Путин в белом халате внимательно разглядывает полураздетых оппозиционеров, толпится веселая публика. И вот вопрос директору ярмарки графических искусств Ольге Марутян.
Почему вы считаете, что нужно графику как-то отдельно показывать и выставлять для продажи?
Это тот самый вид искусства, который, в общем, незаслуженно забыт, потому что если графика экспонируется рядом с живописью, она всегда проигрывает своей скромностью. Потом, надо сказать, что графика более демократичная для потенциального покупателя и коллекционера вещь, потому что, естественно, это на порядок ниже по ценам, а люди, которые собирают коллекции, сейчас особенно, сейчас покупается очень много графики. И вообще идет тенденция к тому, что графика будет дорожать, особенно русская графика, советская графика. Даже вот в последнем интервью директор Сотбис тоже об этом говорил.
Помимо современных художников, у вас здесь представлены старые имена. На выставках-продажах всегда встает вопрос подлинности работ. Вот не может ли оказаться, что здесь покупатель столкнется с подделками?
Вы знаете, это, конечно, в первую очередь лежит на совести галереи, но, как правило, если возникают какие-то сомнения даже у нас, то нам галерея представляет бумаги. Как правило, все, что представлено здесь, имеет экспертизы. А вот, в частности, где мы с вами стоим, это тоже очень старая графика. На выставке есть специальный проект «Художники Большого театра». И это работы Федора Федоровского, который с 17 года по 53 был главным художником Большого театра. Помимо этого, он оформлял очень любопытно декорации для заседания Политбюро. Это материал совершенно потрясающий. И он не открыт, ну, известен Федоровский, но в определенных кругах. Поэтому вот мы его здесь показываем.
Как сообщает Ольга Марутян, на этой ярмарке представлена только сценография Федоровского, а на следующий год планируют показать его эскизы оформления всех этих торжественных заседаний. Между прочим, Федоровский – автор «Рубиновых звезд Кремля». Их изготовили по эскизам именно этого художника. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы вернемся к российским темам. Продолжает развиваться конфликт вокруг больницы и кардиологического центра в Тарусе. Сначала, напомню, после широкой общественной кампании и вмешательства губернатора Калужской области, глава местной администрации, преследовавший руководство центра и главврача больницы, был отправлен в отставку. Однако через некоторое количество времени выяснилось, что все не совсем так, и что все остается по-прежнему. Глава местной администрации на своем посту, главврач больницы, по-прежнему уволен. Сегодня поступила новая информация. Руководство Тарусского района Калужской области все-таки ушло в отставку. Об одном из аспектов Тарусского дела очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовила сегодня Яна Метельская.
Когда корабли 7-го американского флота пришвартовались к станции «Петушки».
Эта цитата из Венедикта Ерофеева стоит эпиграфом к материалу Сергея Иванова в ежедневном журнале. Называется этот материал «Та русская катастрофа». Это взгляд на известную историю с несколько иной стороны.
Печально, что в многоголосии все еще звучащей дискуссии очень слабо слышно возмущение самих тарусских жителей. Это ведь у них хотели отнять, а может еще и отнимут возможность получать нормальную медицинскую помощь. Почему они не пикетируют город-администрацию? Почему не перекрывают дорог?
По мнению автора, особенно отчетливо отсутствие народной поддержки проявилось в событиях, разыгравшихся на заседании Тарусского районного собрания. Тогда депутаты отвергли проект решения комиссии, ими же созданной, о восстановлении в должности главврача Олейниковой. Согласно информации врача больницы Охотина...
Заседание длилось 5 часов. Обсуждался компромиссный проект решения объявить Нахрову выговор, восстановить в должности Олейникову, увольнение которое произошло незаконно до решения комиссии. Однако депутаты 9 голосами против 6 отвергли предложенное решение. Звучали упреки в наш адрес самого нелепого содержания. Ставят опыты на людях, готовят переворот, работают на ЦРУ.
Вот если бы народные представители чувствовали, что на них обрушится волна народного гнева, то вряд ли решились бы на самодеятельность, тем более, что она идет вразрез с начальственной волей. Та русская история тем и примечательна, считает Сергей Иванов, что власть низового уровня проявила самостоятельность. И весь смысл этой самостоятельности свелся к абсурдной ксенофобской истерике. Упрек первый. Опыты на людях.
Чем дичее человек, тем отчаяннее он боится врача. Пушкин сказал свои знаменитые слова про бессмысленные и беспощадные под впечатлением от холерных бунтов, в ходе которых, напомню, крестьяне линчевали врачей, пытавшихся их спасти. Страшилка про врачей-убийц была выбрана Сталином абсолютно точно. Она ложилась на глубинные древние страхи, всегда дремлющие в примитивном сознании.
Упрек второй. Готовят переворот.
Это далекое эхо оранжевой угрозы, и пусть перспектива переворота в Тарусе больше всего напоминает восстание в Петушках, нафантазированное Венечкой Ерофеевым, все это совсем не смешно.
И, наконец, на сцене появляется ЦРУ.
В чем же цель коварной спецслужбы? Раньше, понятно, враги хотели заронить наши души сомнения в советских социалистических ценностях. И построенные на западные, допустим, средства кардиоцентр мог служить целям подрывной пропаганды. Ну а теперь, когда любой тарусец, если накопит денег на автомобиль, купит обязательно хоть подержанную, но иномарку, и даже не подумает о гордости отечественного автопрома. Теперь какие сомнения и в чем должна в нас взращивать ЦРУ?
Но задавать этот вопрос тарусским депутатам глупо. Никто ведь не потрудился спросить Владимира Путина, с какой целью и с какими последствиями шакалят у западных посольств неназванные им по именам предатели Родины.
Тарусское голосование – это самый символичный итог 8 лет путинского президентства. Они зародили в людях новые, возродили старые, подчас очень старые страхи. Те депутаты, голоса которых перевесили – это сухой остаток путинской индоктринации, тем более чистый, что не вызван, по всей видимости, ни давлением сверху, ни корыстным расчетом. Как по сердцу было, так и проголосовали.
Максим Осипов, московский врач-кардиолог, один из организаторов кардиоцентра в Тарусе, не очень серьезно воспринимает состояние умов местных депутатов. Однако убежден, что Ирину Олейникову следует восстановить в должности главврача больницы. Он же сообщил, что на самих депутатов местного законодательного собрания оказывалось давление.
Это не угроза, это некая констатация. Да? Значит, если не будет Олейниковой, то ничего не состоится. Это просто в силу того, что это закономерное развитие событий. Это не то, чтобы мы сейчас повернемся там и уйдем все, да? Совершенно нет такого. Просто оно само развалится, оно уже разваливается. Что значит, центра не было, его открыли 29 февраля, а дальше была суббота-воскресенье, а в понедельник Олейникова уволили. И сделали все, чтобы дальше это не функционировало. Поэтому, так и будет. Все будут тихонечко лечить. Именно глава районной администрации не изложен. Главы районной администрации нет. Глава районного законодательного собрания ездил к губернатору, тот подтвердил, что да, все будет восстановлено, и все. Но все это действует не очень быстро, все эти решения должны быть документально, юристы их должны посмотреть, не могу давать прогнозов. Депутатам некоторым уже поступали угрозы, анонимные звонки, они писали заявление в милицию и так далее. Понимаете, сейчас ситуация очень такая действительно запутанная, чушь собачья, не было никакого уголовного дела, это была фальшивка, и главный врач подала уже заявление и в Следственный комитет, и всюду о том, что расследовать вот это результат работы просто ксерокса ножниц.
Таково мнение о ситуации вокруг Тарусского кардиоцентра Максима Осипова, работающего там московского врача. Рубрика «Политика онлайн». Яна Метельская для «Радио Свобода».
И в продолжение темы. Руководство Тарусского района Калужской области ушло все-таки в отставку. Своих постов лишились все чиновники, замешанные, вернее, высшие чиновники, замешанные в конфликте вокруг Тарусской больницы, где был, напомню, открыт новый кардиологический центр. Сейчас же в Москве 18 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородском фонде поддержки толерантности в четверг утром прошли обыски. В селении Алхазурово Урус-Мартановского района Чечни в ночь на четверг произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. Федерация еврейских общин России приостановила отношения с Советом муфтиев страны. В Приморье разбился штурмовик Су-25, пилот погиб. Вице-президент США Дик Чейни и президент Афганистана Хамид Карзай призвали НАТО наращивать усилия по обеспечению безопасности в Афганистане и восстановлению страны. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал государства-члены НАТО не потакать, как он выразился, а Россия, лишая его страну надежды на присоединение к альянсу. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Правительство России приняло решение продлить до 1 июля срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Новая, по сути, запретительная пошлина, 40% от таможенной стоимости, первоначально была установлена с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости. Тем не менее, в 2008 году Россия, по словам Алексея Гордеева, сможет экспортировать 15 миллионов тонн зерна при условии, что его урожай окажется на уровне 85 миллионов тонн. В свою очередь, премьер Виктор Зубков считает, что увеличение сбора зерновых в стране по сравнению с прошлым годом скажется и на темпах роста потребительских цен.
Того, насколько своевременно будут проведены весенние полевые работы, во многом зависит от результата работы всего сельского хозяйства. По сути, это спасено и начинается та инфляция пресловутая, о которой мы говорим каждый день. Если мы проведем успешно весенние полевые работы, а затем и всю кампанию, то это реально отразится положительно на рынке сельскохозяйственных продуктов. Если здесь получится сбой, то цены будут по-прежнему расти.
Международные или золотовалютные резервы России с 8 по 14 марта выросли на 1,5% до нового рекордного уровня – 502 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем увеличился почти на 5,5%. Министерство финансов России выступает против рефинансирования внешних займов российских компаний и банков за счет средств, накопленных в резервном фонде и фонде национального благосостояния, заявил глава министерства, вице-премьер Алексей Кудрин. Вместе с тем, по его словам, Центральный банк готов компенсировать кратковременный недостаток ликвидности в случае его возникновения на внутреннем финансовом рынке.
Мы не ожидаем кризисных условий в Российской Федерации. Временный, кратковременный шоковый дефицит ликвидности, который может возникать, будет полностью компенсирован Центральным банком и правительством Российской Федерации. Таким образом, у нас есть достаточные возможности пройти стабильно вот этот сложный, безусловно, уникальный период мирового финансового кризиса.
Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских вкладов России к концу 2008 года может сократиться до 50%, прогнозирует заместитель генерального директора агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. В 2007 году общий объем частных вкладов в российских банках увеличился более чем на 35% и составил в пересчете около 215 миллиардов долларов. При этом доля Сбербанка в его структуре снизилась за год примерно с 53 до 51%, говорит генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается, значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам, как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом. Больше средств сосредоточено в российских банках, опять же, наверное, из-за того, что наше население с большим доверием традиционно относится к своему банку.
Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, договорилась о покупке более 75% акций бизнеса по выпуску соков российской компании «Лебедянский» примерно за 1 миллиард 360 миллионов долларов. Сообщается, что в сделку, завершение которой ожидается в третьем квартале года, не войдут активы «Лебедянского» по производству детского питания и минеральной воды. Компания «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков. Ее доля на этом рынке сейчас оценивается примерно в 30%. Протяженность автомобильных дорог в России к 2012 году должна увеличиться вдвое. Как сообщил заместитель министра транспорта страны Александр Мишарин, в начале апреля в правительство будет внесен проект федеральной целевой программы развития транспортной системы России до 2015 года, предусматривающий строительство более 60 тысяч километров новых автодорог. За последние 5 лет, по его словам, темпы роста автомобилизации в стране в 5 раз превышает темпы развития дорожной сети. Сейчас, согласно планам Министерства транспорта, в первую очередь необходимо создавать системы объездных дорог вокруг крупных городов, включая Москву. Об этом руководитель министерства Игорь Левитин.
Самое узкое место сегодня – это Московская область. По сути, если мы развяжем те пробки, которые зарождаются уже на выходе из Москвы и на входе в Московской области, мы сможем добиться снижения перегрузки, которая сегодня выше норматива в 1,5 раза. Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки.
Количество абонентов сотовой связи в России в феврале увеличилось на 1% и составило почти 166,5 миллионов, сообщила исследовательская компания ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи в стране в целом, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, достиг 114,6%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 56 копеек, на завтра 23,68. Евро сегодня стоит 37 рублей 2 копейки, курс на пятницу 36,87. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Речь пойдет о рыбном промысле на принадлежащих королевству Фарерских островах. Сейчас это главный источник дохода для местных жителей, хотя исторически было так не всегда. Об этом наш корреспондент в Копенгагене Сергей Джанян побеседовал со старшим научным сотрудником Датского института водных ресурсов Яспером Бое.
Господин Бое, известно, что название Фарерским островам дали овцы, которых в свое время расплодило здесь несметное количество. Как же случилось, что сейчас фарерцы зарабатывают себе на жизнь исключительно рыбной ловлей? Рыбный промысел на Фарерах стал развиваться с середины 19 столетия, а до этого основным занятием здешних жителей было разведение овец. Овечья шерсть была главным товаром в торговле с Данией. Тем не менее, в крестьянских хозяйствах всегда имелось по одной-две рыбацких лодки, и рыбный промысел был существенным дополнением к продукции животноводства и охоте на гринды тюленей. Однако настоящий рывок промышленное рыболовство на Фарерах пережило после Второй мировой войны, и главной причиной развития отрасли стали возросшие возможности для экспорта. Фарерцам повезло с географией. Острова расположены на стыке Атлантического и Северного Ледовитого океанов, в самом центре богатых рыбой морских просторов, и добыча трески, сайды и пикши в районе Фарерской банки обеспечивает сегодня жителям острова вполне достойную жизнь. Местная флотилия, насчитывающая 250 судов, ежегодно вылавливает до 600 тысяч тонн рыбы, и свыше 95% улова идет на экспорт. Конечно же, все не так безоблачно, поскольку узкая специализированность островной экономики имеет свои минусы. Жизнь на Фарерах практически полностью зависит от конъюнктуры на мировом рыбном рынке, и когда в отрасли появляются проблемы, то они затрагивают всех живущих на острове. Так было в конце 80-х годов, когда разразившийся экономический кризис вынудил многих фарерцев эмигрировать в Данию и другие европейские страны в поисках работы. Но уже к середине 90-х экономика острова вновь пошла на подъем, безработица спала, и люди стали возвращаться. Поэтому можно сказать, что Фарерские острова, стремящиеся обрести независимость независимость от метрополии, продвинулись в этом плане значительно дальше, чем другая датская автономия – Гренландия. А как обстоят дела у ее жителей? Экономическая жизнь Гренландии сосредоточена в основном на свободной от материкового льда прибрежной полосе на юго-западе острова. В колониальный период инуиты промышляли охотой на китов и тюленей, но с начала прошлого века из-за потепления климата и подхода к берегам Гренландии трески основным занятием населения стало рыболовство. История рыбной промышленности острова берет начало с 1902 года. Именно тогда Королевская Гренландская торговая компания впервые производит закуп рыбы у местных рыбаков. В 1990 году часть этой компании, получившая название Royal Greenland, перешла в ведение местного самоуправления и на сегодняшний день является крупнейшим на острове предприятием, в котором занято более 2000 сотрудников. Для гренландской автономии, также стремящейся отделиться от Дании, стратегическое значение, сравнимое с получаемой из метрополии финансовой блок-помощью, имеет лов палтуса, крабов и, конечно же, добыча креветок, о которых надо сказать особо. Промысел этих ракообразных начался в конце 60-х, а сегодня Гренландия является мировым лидером по объему лова наиболее ценного сорта креветок, водящихся в холодных водах. Кстати говоря, с добычей этих ракообразных гренландцы ранее были незнакомы по вполне объяснимой причине – отсутствие технологии глубинной траловой ловли. Так что креветки стали новшеством как в экономической жизни острова, так и в рационе его жителей. Дания – страна морская. Чем же объясняется тот факт, что на датском столе рыба занимает хоть и важное, но никак не главное место? У Дании богатая история рыболовства, однако датчане не отдают приоритет рыбной кухне, как это бывает в некоторых национальных культурах, связанных с морем. Рыбный промысел здесь был исторически и географически обусловлен, но даже в старину рыба не являлась блюдом на каждый день. Традиционная датская кухня отдает предпочтение свинине и говядине. Эти продукты в народном сознании были более престижными, в то время как рыба, ввиду своей доступности и дешевизны, имела репутацию еды для бедняков. Это предубеждение распространялось не только на такие простонародные виды рыбы, как треска и селедка, но даже на балтийского лосося или сёмгу. Как-то раз датские знакомые пригласили меня на лов рыбы. Вышли мы в море на крохотном старинном баркасе постройки 1911 года. А после того, как вернулись обратно, владелец баркаса сразу же ушел договариваться о сдаче улова на аукцион. Это традиционная для Дании картина. Сейчас рыбные аукционы в Дании утратили свою роль, и такой способ сбыта уходит в прошлое. Это раньше в каждом крупном порту они были основным местом, где происходила торговля. Возвращаясь в порт, рыбак тут же выставлял свежевыловленную рыбу на торги. Аукционы существуют и теперь, однако все большая часть товара реализуется по предварительным заказам крупного оптового покупателя или ресторанной сети. То есть рыба бывает продана еще до того, как она выловлена из моря. Говорит старший научный сотрудник Датского института водных ресурсов, биолог Еспер Бойе. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Убийство московского антифашиста Алексея Крылова стало новым свидетельством роста ксенофобии в России. Первую часть программы посвящу этой теме. По каким причинам власть не способна справиться с националистическими настроениями в российском обществе? Китайские войска стягиваются к границам Тибета. Почему Пекин отказывается от диалога с Далай-ламой? Сегодня подробно поговорим и об этой теме. Поговорим о конфликте между мусульманскими и еврейскими организациями России. Сегодня Совет евреев российский прекратил сотрудничество с мусульманскими организациями, как это реакция на оскорбительное, как считают в этой организации, заявление одного из представителей российского муфтията. Поговорим и об этой теме. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина известный московский политолог Марк Урнов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство очень часто скрывает, потому что молодых ребят их убивает.
Потому что фонды нарушило законодательство, в котором четко оговорено, что приобретенное за счет...
Мы выступили с совместным политическим заявлением с Болгарией, а также с Хорватией.
Мы надеемся, что мы сможем спокойно пронести факел с олимпийским огнем через территорию Тибета и Булхарии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».